Добрый день. Мы начинаем программу «Будем наблюдать». И наблюдать мы будем один час вдвоем с Алексеем Венедиктовым. А в 13 часов 5 минут начнется наша очередная беседа с Григорием Алексеевичем Явлинским. Мы помним все, что программы с Григорием Явлинским начинаются чтением списка политзаключенных. Сегодня, к великому счастью, он будет немного меньше, этот список. Я думаю, что это и основное событие недели, и основное событие последних вообще и месяцев, наверное. Но и, пожалуй, одно из немногих радостных событий. Меня удивляет вот вокруг вот эти размышлянцы вокруг в самые первые часы после обмена, после освобождения очень многих людей, совершенно невинных, сидящих здесь, больше десятка, почти два десятка, это много. Вот. Алёш, что это, вот эти рассужданцы?
Ну, там есть разные. Это, например, такие рассужданцы очень бурно происходят сейчас в германской среде, в германском политическом классе, в германской прессе, в германских юридических кругах. Я напомню, что, собственно, одно из главных препятствий для вот этого стартового обмена массового первого, я надеюсь, что первый продлятся еще, было то, что часть германского истеблишмента, в том числе министр иностранных дел Германии, в том числе силовики, в том числе генеральный прокурор немецкий, они не воспринимали этот обмен, именно не даже не обмен, а освобождение одного из обмененных Красикова как легальный и как моральный. И это серьезная дискуссия, она вообще очень серьезная. И в нее вмешался и президент США Байден, который сказал, что Германия и канцлер Шольц приняли решение, направленное против интересов Германии. Так же и про Словению он сказал. Да? Угу. То есть на самом деле политически это будет еще иметь для правительства Германии, и уже имеет. Имеет радиоактивные последствия. Это вот серьезное политическое обсуждение, касающееся не мести, а наказания, скажем так, за убийство. Есть по-старому белое польто. Тут сегодня Виктор Шендерович совершенно гениально, по-моему, нашел им термин «наши безупречные», которые, во-первых, обсуждают, что они не так сказали, не то сказали, что-то не сказали на пресс-конференции. Это вообще отдельная история. Да, указывать людям, которые только-только вышли из тюрьмы, чего им говорить, наши безупречные. Я, кстати, напомню, что в «Игре престолов» безупречные – это, да, элитные войны, но евнухи. Так вот, наши безупречные, мы это указывали. И, во-вторых, более серьезно, это изначально, да, говорится о том, дискутируется, и, по мой взгляд, это нормальная дискуссия, которая не должна переходить на личности, о том, что, ну как, вот теперь, значит, Путин будет таким образом хватать заложников, а, значит, его киллеры будут убивать по всей Европе, а затем освобождаться в обмен на захваченных заложников.
Вот, а как вот здесь такая дискуссия. В чате «Открыта дорога в ад»?
Знаете, мы не эти самые, не швейцары, не портье по этому поводу открывать и закрывать дорогу в ад и в рай. Я, честно говоря, думаю так же, как Владимир Кармурза, который всем вам шлет привет, на самом деле, всем зрителям «Эхо Москвы» и «Живого гвоздя», что ничего не помешает и киллеров, и заложников, и несвязанные вещи, на мой взгляд. На мой взгляд. Поэтому дискуссия эта нормальная, когда она не переходит в истерику, да, и в оплевывание своих оппонентов, потому что я же говорил, что не дай нам Бог сидеть на месте там Шольца, в данном случае Шольца, да, и членов германского правительства, принимать такие решения. И мы знаем, что эти дискуссии шли больше года. Угу. Больше по Красикову, я имею в виду. Больше года. Это не обмен там, криптомошенников или не мошенников, ну, да, и даже не шпионов. Это обмен человека, который убил, и это было доказано в суде. Ну, Вот. И такие дискуссии шли, повторяю, и, кстати, между прочим, в США. И, кстати, Байден говорил Шольцу: я тебя понимаю. И он действительно его понимал. И мы не знаем, как бы поступил в Соединенные Штаты Америки, если бы там сидел там человек, который тоже был осужден за убийство, а не за мошенничество или шпионаж, или там клятва преступления, или за что еще.
Ну вот смотри, Константин из Владивостока, 36 лет, пишет, вот почему Хангашвили упоминается только как полевой командир, а не как террорист. Красиков не герой, но и тот не ангел.
Тот не ангел совсем, но мы, к сожалению, знаем только со слов президента Путина, а не из материалов судебного расследования. Тут даже, знаете что, Константин, странная история. Германские власти говорят о том, что Россия не посылала документы на экстрадицию Хангашвили, где должны были установлены, ну, хотя бы следствием факты, быть перечислены. А Путин говорит, мы посылали на экстрадицию. И вот здесь тоже такая мутная история. Угу. Посылали или не посылали, потому что в экстрадиционном листе указано обвинение хотя бы. Поэтому, да, он полевой командир, да, он боевик, если угодно, да, с оружием в руках, сражавшийся против российских войск, и потом сражавшийся, кстати, в Грузии во время грузинской войны, грузино-российской войны, в Южной Осетии, точнее, он не сражался, был направлен в батальон, но мы мало про него знаем, понимаете? Но то, что не ангел, конечно, не ангел.
Вопрос такой: сегодняшняя смерть. Вот я здесь, Николай, да. Сегодня новости о смерти политзаключенного лишний раз доказывают, что обмен – это спасение жизни.
Ну, честно говоря, для этого и смерть была не обязательна, давайте я вам так скажу, да. История тоже с Павлом Кушниром странная. Мы знаем о том, что он погиб со слов его подруги, мы не можем найти его адвоката. Значит, напомню, что этот музыкант, он закончил Московскую консерваторию имени Чайковского, пианист, был в мае месяце арестован, ему было предъявлено обвинение в призывах к террористической деятельности. Мы не видим адвоката, мы не знаем материалов дела, и понятно, что в российских тюрьмах, и мы это знаем, погибают люди, и вот, видимо, пока со слов его подруги, он погиб, это ужасно, и, конечно, надо продолжать объяснять. Вы спрашиваете мою точку зрения, это все равно, что спросить, там, я не знаю, у вегетарианца, любит ли он капусту. А, конечно же, он живет капустой. Вообще-то надо продолжать это дело, она продолжается. И если кто-то думает, что все, американцы получили все, что хотели, нет, не все, что хотели. Существует еще около 20 американских граждан. Большая часть из них с двойным гражданством. Сами понимаете, что Российская Федерация рассматривает их как российских граждан. Но американское правительство должно их рассматривать как американских граждан. Больше 20, значит, граждан ФРГ 12, по-моему, но я узнаю на неделе более точно, да, и эти переговоры, если можно назвать переговорами, эти разговоры, они продолжают вестись. Я вам могу привести пример, значит, одной российско-американской гражданки, Ксения Каледина, которая живет там, по-моему, в Лос-Анджелесе, приехала к маме, у нее двойное гражданство, и ее арестовали за то, вот буквально ее арестовали за то, что она перевела деньги в начале военных действий $51.8. Можете посчитать, что это типа там, сколько там рублей, да, 4000 рублей, вот, и ей грозит до пожизненного. Она с точки зрения американских властей, еще раз повторю, она американское гражданство, я знаю, что поскольку ходит консул, хотя процесс закрытый, пошел процесс, еще ничего нет, да? Но тем не менее консул ее навещал, то есть они признают ее американской гражданкой. И таких еще есть, Марк Фогель и так далее. С нашей стороны и вчера Илья Яшин на пресс-конференции назвал двоих или троих, я даже не помню, но на самом деле по самым низким мелким подсчетом, об этом будет говорить, наверное, Григорий Явлинский, 781 человек, которого можно назвать политзаключенных, если исключить такие организации, как ХИЗ, вот это самое террористическое, капризное террористическое, ХИЗ, УС, никак не могу запомнить, ХАБР и так далее. 781 человек, который осужден по политическим мотивам за мнение, не за действие, а за мнение и за высказывание. Я вот так вам бы сказал, да? Вот, поэтому я надеюсь, что это все будет продолжаться, и нахожу этот обмен чрезвычайно позитивным. Теперь с Яшиным можно поспорить. Да? Теперь он теперь не за решеткой, да, да, теперь да, можно поспорить.
Яков, 23 года, из Москвы. Если Красиков ключевая фигура, будут ли таковые в будущем, с учетом, простите, их цены, на которые будет ставить Путин? Будут ли обмены, и будут ли обмены ради обмена, а не ради персоналей? Как ты считаешь?
Я не понимаю, что такое обмен ради обмена,
ну,
Яков.
То есть, скажем, вот как я понимаю Якова, если здесь есть одна ключевая фигура мощная, так ли, кстати, это Красиков?
Да, так.
Вот, то будет ли только вокруг фигур таких или...
Во-первых, мы не знаем. Это Красик у нас тоже возник только тогда, когда, ну, я имею в виду как ключевая фигура, когда Российская Федерация, если я правильно понимаю, где-нибудь в январе 23-го года, когда зашел разговор, январь 23-го, поставил его в центр всего. И потребовалось год американцам это понять. Потому что американцы... ни по поводу Красикова, ни по поводу Навального не заморачивались. Самое последнее предложение вне Красикова и Навального было в конце ноября, начале декабря 23 года, где не было ни Красикова, ни Навального. Американское предложение, доведенное до Путина, как раз перед его публичным выступлением по поводу Красикова, где не было ни Красикова, ни Навального, где было 4 на 4, то есть 3 американских гражданина плюс те, которые были обменены в результате, плюс Владимир Карамурза, у которого грин-карта, на 4 разведчиков-шпионов, 2 словенца из Словении, я имею в виду, один из Норвегии, один из Польши, которые в результате были, собственно, обменены. Да? То есть 4 на 4, ни Красикова, ни Навального, никого там не было. Навальный был еще жив, это ноябрь-декабрь 23 года. Это вдруг, и они не понимали, что Красиков стоит в центре, все остальное гарнир. Они не понимали этого, хотя им много раз это говорили. Что вот президент сказал, он сказал, и потом он дважды сказал публично, что от него ждать было вообще невозможно. Да? Ах, вы не понимаете, так я вам скажу вот так вот, понимаешь? Вот, и в интервью, соответственно, Такеру Карлсону в феврале, да, и он называет буквально, ну, указывает пальцем. Я думаю, Яков, я не забыл ваш вопрос, Яков, я думаю, что все равно все упирается в фигуры, и я знаю, что сейчас Трамп будет предъявлять Байдену и Камале Харрис, что вот вы... оставили около 20 американских граждан в российских тюрьмах, а вытребовали себе каких-то русских. Вот это что? Да, это будет, конечно, темой политической дискуссии, может быть, даже 4 сентября на дискуссии Камалы Харрис и Трампа, если она согласится идти на Фокс. Вот, поэтому, я думаю, все равно будут люди, все равно всегда взвешивают их цену. И мы просто не знаем, чего, собственно говоря, в первую очередь хочет Россия. Мы знали, что в первую очередь Америка хотела Уиллана, не Гершковича, чтобы было понятно. А летом прошлого года было предложение поменять Уиллана одного на Красикова. Уиллана на Красикова. Это американцы были. Немцы не согласились. Но американцы предложили не Гершковича, Уиллана. Вот, поэтому мы никогда не знаем, сколько весит в глазах той или иной власти.
Оказалось, много весит.
Да, оказалось, много весит. Нет, ну, по людям согласования были довольно долгие, но все упиралось, безусловно, в германское правительство, которое напрямую не вело переговоры с Россией. Чтобы было понятно, германское правительство вело переговоры, не так, американское правительство вело переговоры с германским правительством, а потом американское правительство вело переговоры с российским правительством. И только когда уже конструкция была затверждена летом этого года, вот летом, в прошлом месяце, тогда уже напрямую устали. Что, но это уже организация самолета.
Да, а как гарантии? Ты относишься к такой квалификации, как американцы нас, европейцев, прогнули?
Ну, прогибали. Байден трижды разговаривал с Шольцем, и дважды Шольц отказал. Прогибали, да, прогибали, объяснялись, но между союзниками в этом нет ничего странного. Я думаю, что еще кое-что не... На самом деле, я думаю, что прогнуло немцев Лукашенко, а не Байден. Вот если вы хотите,
я... Значит, он прав, когда тот говорит, это я, как лягушка
путешественница. Я думаю, что мы до конца не знаем, но я согласен с Фаридой Рустамовой, которая считает, что именно приговор к смертной казни германского гражданина до конца доломал противников выпуска Красикова внутри Германии. Да? Одно дело, когда сидят, пусть сидят, там разберемся, а другое дело, когда подходит время смертной казни. И только когда было получено согласие на выпуск Красикова германской стороной, Лукашенко помиловал вот этого парня, не только помиловал, но присоединил его к этой группе обмена. Я думаю, что это было последней каплей для германского правительства, потому что в центре опять не американское правительство, не российское правительство, а германское правительство.
Спрошу цинично, не был ли это шантажем?
Да, я даже не спрашивай.
Даже не спрашивай, да?
Я думаю, что поскольку это все было чрезвычайно декларативно, я бы сказал, демонстративно, я думаю, что да. И поэтому отдельно, внимание, Путин поблагодарил Лукашенко. Отдельно. А что он такого сделал? Только помиловал. То есть сначала приговорил, а потом помиловал.
Сергей из Обнинска. 45.
Так что мы с Путиным считаем это вклад Александра Григорьевича и с Фаридой очень правильно.
Ну, если ваша компания так считает.
Да, я думаю, что да.
Интересно, пишет Сергей, каким образом составлялся список, кого выбирали, как он пишет, кого вернуть, кого подальше запихнуть?
Ну, не знаем. Было очень много вариантов. И смотрите, это же вопрос на базаре, да, значит, сторона делает предложение, значит, там условно российская сторона говорит, мы хотим Красикова, что вы можете нам предложить? Мы вам предлагаем Уиллана. Нет. А мы вам предлагаем вот этих, вот нет. А теперь мы вам предлагаем вот этих, нет. А почему? А потому. А не ваш вопрос. А почему вы не хотите взять американца Макс Фогеля? А не хотим. Мы вместо Фогеля хотим взять там, не знаю, кого-нибудь еще. Илью Яшина. Вместо нашего Фогеля взять их, вашего Илью Яшина. Ну, как интересно. Ну, давайте пообсуждаем. И вот так вот это все идет. Это, я думаю, что до последнего шла дискуссия, когда уже было, в принципе, согласованы главные фигуры. То есть, там опять три стороны Красиков, американцы три, да, плюс Владимир Карамурза. Дальше пошел гарнир и соус.
Ну да, вот здесь повторяют эти же вопросы, на которые ты сразу дал ответ насчет немецкого гражданина в Беларуси.
Да.
Замечательные вопросы. Почему обменяли не азовцев? Причем тут это?
Потому что это хороший вопрос, Сереж.
Хороший?
Да, потому что в одном из вариантов... Хороший вопрос, потому что действительно в одном из вариантов, мы здесь об этом говорили, на это человек, который... было включение Украины. А почему не обменяли трех митрополитов украинских церкви Московского патриархата? Хотя об этом тоже шел разговор. А почему не выпустили Эймса, не включили? Путин не включил. Я вам говорю, это процесс и очень сложный. Еще ничего не закончено. Но Украина действительно, это важный вопрос. Она пропала из этой конструкции. Была же идея, все это, что всех этих людей возвращают Украине, а не Германии. Такая идея. И там идет большой обмен... и которые можно было подвязать и военнопленных, всех нафиг. Ну, там много чего можно было сделать, но люди всегда идут к эффективности. Да, не работает, по какой-то причине не работает, по какой-то причине не работает. Сужаем коридор, сужаем. О, нет, сюда расширяем коридор. Вот здесь возникла возможность. А вот еще, ух ты, черт, Лукашенко, что нам устроил. Понимаешь, да? Это просто переговорный процесс. Поэтому можно спрашивать, а почему там есть Ксения Фадеева и нет Светланы Петричук. А вам скажут, а вы выберете между. Есть одно место в самолете.
Слава Богу, что они есть. А да. Вот вопрос, который задает Алексей.
Имя уже хорошее.
Из Варшавы. Зачем обменивать Яшина, который сам того не хочет? В чьих это интересах?
Это еще раз. Значит, когда американцы готовили список, потому что вот 4 на 4 не прошло в начале декабря, существовало очень много людей, которые помогали им формировать этот список, в том числе людей российских эмигрантов. Ну, например, это правда, что Юлия Навальная с Христо Грозевым, который занимался операционной работой, называли людей, которые были связаны с ФБК. В первую очередь, и таких людей трое, бывших членов, руководителей штабов, значит,
Чанышева,
Фадеева и Владимир Санин, по-моему, да, они были включены благодаря Юлии Навальной и, отдельно скажу спасибо, Христову Грозеву. Он реально работал конкретно с американским переговорщиком, о чем пишет американская пресса, с Роджером Карсонсом. Были другие люди, которые лоббировали включение вот в этот список, поскольку американская администрация говорит, ну вот давайте. Владимира Карамурзу, очень многие люди лоббировали, и там, и здесь. Были люди, которые лоббировали, безусловно, Илью Яшина, ну, самых известных политических деятелей. За отсутствием Алексея Навального, за гибелью Алексея Навального, вот эта политическая составляющая нужно было объяснить германскому правительству, что смотрите, вот да, Навального нет, но вот есть знаменитые политики, Карамурза, соответственно, Яшин,
Алексей Пивоваров. Останин.
Останин, спасибо большое, да. Значит, Алексей Пивоварова лоббировал Ходорковский лично. Потому что Алексей Пивоваров был у него директором «Открытой России» в России. И вот так этот список создавался разный, потому что им нужны были только американцы. Но поскольку это давало дополнительный вес для американского правительства, которое хотело русских диссидентов, как они говорили, да, чтобы не просто Красикова, то получается, Красикова отдаем в обмен на американцев, что ли? Это очень сложная история и очень сложная, я бы сказал, бешеная дискуссия.
Дискуссия, но вот вы так быстро все рассказали, что там было тереть полтора года.
Там все менялось.
Это быстро все рассказывается по итогам.
Да.
Когда можно быстро все ниточки просмотреть.
Так не получается. Я вам могу сказать, что по Красикову вот... Была возможность в середине февраля, когда Камала Харрис приехала в Мюнхен, у нее была задача, значит так, еще раз, для тех, кто не слышал то, что я вчера говорил, 8 или 9 февраля в Белом доме Байден уговорил Шольца на Красикова в овальном кабинете. Смотрите тайминг, 8 или 9 февраля, точно не помню. Шольц ему сказал, я для тебя это сделаю. Но у Шольца проблема. У него его министр иностранных дел и силовики против Красикова. Я уже объяснял, почему. И тогда Байден сказал, вот Камала будет в Мюнхене через неделю. Устрой встречу. И эта встреча была. Но в этот момент, 16 февраля, приходит известие о гибели Алексея Навального, который уже к этому времени, в принципе, 6 февраля, как я понимаю, Абрамович посылает смс-ку Карстенсу, ну, не смс-ку, послание, о том, что Путин в принципе не возражает по Навальному. Значит, вся схема ломается, и в это время, значит, вдруг публично начинают рассказывать про то, что немцы согласны отдать Красикова. Немедленно Бернбак и силовики поехали назад. И потребовалось 5 месяцев и приговор к смертной казни немецкого гражданина в Беларуси, чтобы убедить госпожу Бернбак, это же коалиция, она угрожала, как мне рассказывали, вплоть до выхода, то есть падения правительства, падения Шольца. если отдадут Красикова. И только, как мне рассказывают, вот ее уговаривали, строили новую схему, значит, усиливали, значит, Ильей Яшиным и Володей Карамурзой, в первую очередь ими, вот эту политическую составляющую обмена. И поэтому они полетели в Германию, обращаю ваше внимание, с благодарностью к немецкому правительству. И, кстати, до сих пор часть силовиков, включая генерального прокурора Германии, не согласна с этим решением. И генеральный прокурор не подписал представление о депортации Красикова. Сделал один из прокуроров по требованию министра юстиции, ну, министра юстиции политик, а не правоохранитель, да? Вот такая история была. Это я вам кратко рассказываю, а что там было еще вдоль и поперек, рассказывать не буду, потому что впереди еще много подобных историй.
Что будет с США, вот так формулирует Илларион, 56 лет, из Орла, если Яшин или Карамурза захотят вернуться в Россию? Могут ли они вернуться в Россию?
Илларион, они уже вчера сказали, что они не будут возвращаться по разным причинам. Посмотрите пресс-конференцию.
Да, по очень разным.
Поэтому давайте не рассматривать эти истории.
Так, а если Красиков вернется в Германию, его там расстреляют?
Нет, в Германии нет смертной казни.
Его там посадят назад.
Да, отсиживать, но это та же самая история, которую... Давайте глупостями здесь в эфире не заниматься. Есть много интернет- и YouTube-каналов, где вы можете развлекаться.
Владислав, 24 года, из Москвы, считает, что, наверное, больше такого... Настолько близких людей, как Красиков, наверное, нет.
Мы не знаем. Знаем, насколько он близкий. Еще раз, он возник вдруг. Может быть, у меня вообще была мысль, я ей делился, а народ мне говорил, я не знаю, что Красиков – это дымовая завеса. Что кого-то под этим делом вытягивают. А, значит, перевод фокуса – это обычное в разведдеятельности на другого человека. Поэтому я и говорю, мы не знаем. Мы сейчас обсуждаем то, что в публичном поле. Да?
Ну, да.
А кто там еще? Какие-то странные люди. Там вообще очень много странного. Я рассказывал, мне Алиса Ганиева, наша любимая, прислала фотографию, где она сидит на конференции между Яшиным и Павлом Рубцовым. Павел Рубцов, который был выдан поляками сейчас назад. То есть Яшин из этого списка, а Павел Рубцов из другого списка. 17-й год, немцовская конференция в Праге. И они там общаются. Такая жизнь. Поэтому мы не знаем. Но мне кажется, что, во-первых, надо порадоваться за тех, кто освобожден, наших ребят.
Абсолютно.
Да, в первую очередь. И во-вторых, поскольку это прошло успешно в этом смысле, надо продолжать. Это второй вывод. Продолжать политику освобождения, включая обмены. Но я еще приведу пример, я это говорил, но для тех, кто первый раз. Была же в ходе, вы говорите, полтора года, не помню кто, как вас зовут. Смотрите, была история, что после инаугурации Путина несколько человек из этого списка, женщины, были включены в список помилования. И, видимо, было согласие. Это был май. Потом они выпали из этого списка. Я не знаю, почему. Но они были включены в список помилований, и значит, их не было в списке обмена. И они появляются в списке обмена после того, как они исчезли из списка помилования. Мама родная, это был май, еще раз повторяю, мама родная, или там апрель. Как вы хотите, чтобы это было быстро? Чтобы мелькало, что ли?
Изумительный вопрос задает Симонита.
Симонита.
45 лет, Москва.
Так.
Ну а что Шольц не расскажет, я просто читаю, что написано, не расскажет своему народу, что он выторговал, может, бесплатный газ, тогда все будет понятно.
Но...
Этот вопрос вызывает вот многие рассуждения, были ли какие-то секретные протоколы?
Я понимаю, кстати, логичный вопрос, но поскольку там было завязано сразу несколько стран, Польша, Норвегия, Словения, помимо Германии, США, я не думаю, что можно было что-то там отдельно выторговать. И я вам напомню, Симонита, что германское правительство напрямую, в общем, подробные переговоры с Россией не вела. Беларусь и Вашингтон. Минск и Вашингтон.
Антон Усков спрашивает, сейчас мы...
Не-не-не, а что, нормально.
На первых после обмена фотографиях Волков, Певчик и Жданов.
Да?
Это пиар или деятельное участие, Антон спрашивает.
Ну, а про участие, Антон, смотрите, я сказал, мы знаем про участие, я знаю про участие конкретно Юли, которая, когда встречалась, она поднимала вопрос о том, чтобы в список были включены люди, связанные с ФБК. Христо Грозев, который сначала бился за то, чтобы в список был включен Алексей Навальный, а потом, чтобы были включены ФБК, это они делали. Это мы знаем. Что касается появления там Волкова-Жданова, ну, про Певчих не знаю, я думаю, что это пиар. Более того, могу вам сказать, что перед пресс-конференцией на столе стояли таблички, соответственно, Владимир Карамурза, Андрей Пивоваров, Илья Яшин и Леонид Волков. Есть фотографии. И потом ее убрали, потому что журналисты стали спрашивать, а он-то тут при чем? Есть история о том, что ФБК проводила аккредитацию, проводила аккредитацию через один из своих порталов на эту пресс-конференцию. Есть фотография, где Мария Певчих привозит одежду Ильи Яшин, который в робе был. Вот. Но что касается обменных позиций, здесь я могу поставить галочку Юлию Навальному и Христо Грозеву.
Дмитрий из Коломны, 50 лет, интересно спрашивает, а вот если не было бы обмена по Навальному, да, Навальный был бы жив?
Навальный был бы жив, если бы он не поехал в Россию. Если бы он встречал вчера и Яшина, и Карамурзу, и Ксению Фадееву, вот тогда бы он был бы жив. Все остальное – это огромное поле догадок и манипуляций. Я вам напомню, нам обещали через месяц рассказать после гибели Алексея о том, кто его убил. Уже полгода прошло. Это не так просто. Мы подождем. Поэтому я думаю, что когда Алексей уезжал, у него были огромные шансы не выйти. И еще раз повторю, да, в конечном итоге Путин сказал, ну, во всяком случае, мы знаем через вот эту СМС-ку, что он открыт для этой темы, возможно. Возможно. А что тогда случилось? И когда Юлия Латынина написала, что вот должен быть обмен Навальный, которого в Дубаях... которые в Дубаях через несколько недель обменяют, я написал. Это неправда. Обмена нет. И я оказался прав. К сожалению. Потому что я знаю Путина не придуманного вами, не картонного Путина, а физически его знаю. Наблюдал много лет, близко наблюдал, было время. И... Ну ладно вам. Мог выпустить? Мог. Шансы были? Были. Минимальные. Минимальные. Были всегда. Шансы всегда есть. Минимальные. Но когда Навальный был арестован, я же рассказывал, когда мы выходили со встречи с Путиным, я сказал коллегам, все, он не выйдет никогда. Когда Путин ответил мне на вопрос о Навальном, сказал, все, он не выйдет никогда. Ну, я понимаю, никогда не говори никогда, но ощущение было никогда. И опять оказался прав. Просто надо понимать, куда вы лезете. В зубы кому вы лезете? Я имею в виду даже не Путина, а весь, всю систему режима, которую возглавляет Путин. Всю систему режима просто перемалывает. Послушайте, что вчера говорили про тюрьмы ребята. Послушайте, что сказал Карамурза. Самое страшное место в тюрьме – это тюремная больница. То есть, если человек попадает туда больной, считай все. Послушайте, переслушайте. А Навальный не вылечился, когда вернулся. Это врачи говорили его, немецкие. Это мы знаем. Ему говорили, ну, еще полгода. Он же должен был там лекарства принимать, заниматься физкультурой. А он помещен был туда, все он. Чего вы?
Да, да. Замечательно. А не забанит ли мне вас? Меня ли на американцев, а Яшин для пиара?
Ну, подождите, конечно же. Да зачем забанить? Ты, Сережа?
Не буду я забанивать.
Нет, правильно человек мыслит. Это история для тех, кто менял. Это для пиара. Идет президентская кампания в США. И когда я вам говорил, что Байдена поддерживает Путин, когда Путин говорит, ха-ха-ха, нет, он за Трампа. Так он не Трампу их отдал. Он не Трампу их отдал. Потому что соглашение это было еще до отставки Байдена, в смысле, ну до отказа Байдена. Он Байдена ходал, он помогает Байдену в пиаре победить Трампа. Ну, помогал. Конечно, для пиара. Вот немцы не для пиара. Вот они попали в капкан. Шольц и его команда, его правительство попали в капкан. Там любое решение плохо было. Не поменяли бы, этого парня бы Лукашенко расстрелял. И сказал, вот из-за них. Он сказал, вот он же, мы же предлагали поменять его. А он же из-за них. Понимаешь? Они попали в капкан. Какой там пиар? Понимаешь? А американцы, конечно, сейчас будут испугать. Так Байден поехал встречать с Камалой Харрис вот этих ребят. Это же печи с камерами, со всеми там, на военную базу Эндрюс, да, там, обнимал незнакомых, да, там, трепал девочку по щеке, дочку Алсу. Пел ей с днем рождения дочке одной из, значит, отцу Курмашевой. 13 лет исполнился. Так он пел в белом. Вы что думаете, это не для пиара? Ну, конечно.
Ну, да.
Так и американцев для пиара. В этом смысле. И для пиара, я бы сказал так. Так что не бань, просто человек перескочил несколько ступенек. Понимаешь, да? Ну, так не вы, а просто. Я с ним согласен. Часть пиара присутствует.
Да, так что...
Мы вас спасли, вы мне должны.
От моей глупости, да. От моих порывистых...
Порывистость, нет, это порывистость.
Порывистость поступков. Да. Давай-ка сейчас мы скажем...
Кстати,
есть книги хорошие. «Умереть за идеей» Пьер Паоло Пазолини, о нем книга Роберто Карнеро. И вот эта книга... Да-ра-рам.
Это дивная карта. Да. Я дарю, я просто сама каждую неделю, вот. Сережа, я каждую неделю дарю и показываю. И люди, которые не знают, говорят, да охренеть.
Охренеть.
Да охренеть.
Потому что это издание, именно этот тираж,
да.
Потому что я уверен, что когда-нибудь нормальное издание Карнеро на русском языке Пазолини, но это будет библиографическая редкость.
Вы будете это на аукционе продавать.
Вот, Пазолини. А вот книга, которая скоро выйдет, ура-ура, «Вождь мне системы». Это написал Нина Хрущева, Нина Львовна подготовила эту книгу. Она будет «Вождь вне системы». Кстати, замечательная обложка. Это Надя Леже, великолепная художница, которая сделала портрет Никиты Сергеевича. Доставка после 20 августа. Предзаказ на 500 рублей дешевле.
На 1000.
Да.
Ну, по математике...
Дорогая Клавдия Степановна и ее наследники, вы правильно мне ставили тройки по алгебре.
Вот, да. Да, я покажу. Мы выставили отдельно книгу «Время Андропова». Там, вот она отдельно, обычно она шла в блоке, да, там 25 тысяч рублей, 6 книг, а сейчас мы выставили ее отдельно. Значит, там, Сережа, дивная первая глава. Никита Петров.
Изумительный.
Никита Петров. Там отдельно дивная глава про его якобы еврейское происхождение. Ходили же слухи.
Ну, еще
потому
какие,
что нет,
да.
А у него действительно что-то там по рождению менялось в документах. И ему, чтобы при Сталине продвигаться в его карельском обкоме комсомола, нужно было менять документы. Эта дивная глава, как вот люди, как лицемерное общество, уже лицемерность даже при Сталине, когда все боялись. И, конечно, здесь и про диссидентов, и, конечно, здесь 67-го года шеф КГБ на dilettant.shop. А теперь анекдот, который ты не знаешь. У нас в книгах Берия и Ягода произошел типографский брак. Мы сейчас отзываем все книги, как Тесла отзывает свои автомобили. У нас две тетрадки поменялись местами. Тетрадка Ягоди перекочевала в Берию, тетрадка Берии перекочевала Вижу. Так люди читают и не замечают разницы. Только один человек нам написал: ребят, я что-то не понял, я получил у вас книгу.
Матерь Божья, Господи.
И мы сейчас меняемся. Значит, те, у кого кто не... Это тоже библиографическая редкость, потому что люди...
Да,
ну, какая
да,
разница?
Да.
Ну, какая разница?
Вот. Ну, да. Да.
Эта история очень смешная, но с Андроповым все в порядке. На diletant.shop или на shop.diletant.media покупайте. И сейчас я покажу уникальную вещь, еще одну. Очень дорогую, любителям автографов.
Покажи.
Мы купили альбом на развале. Вот так. Такой альбом. Не трогаю. Значит, это частный альбом. Знаешь, как девичий альбом. Ну, вклеивают фотографии. Сейчас я покажу, где они вклеены. Вот, вклеены фотографии, газетные там. Что, альбом. Альбом. Ну, альбом. Ну, театральные актеры. Альбом. Но оказывается, этот человек, который это собирал, альбом, да, его зовут Вячеслав, по-моему, Андреевич, он собирал автографы.
Так.
И вот вам здесь автограф Каюрова.
Ух ты!
Это очень дорогая книга, сейчас я объясню, почему. Она стоит 60 тысяч рублей у нас. Я хотел ее вообще на аукцион отдать. Я думаю, что мы бы 150 получили легко. Каюрова, например. И где-то бумажка. Здесь автографы такие же. Юрия Соломина, Евгения Самойлова, Евгения Весника, Михаила Ульянова, Татьяны Дорониной, Олега Табакова, Ирины Муравьевой, Евгения Лазарева. Ты себе представляешь? А еще что совсем смешно, ему здесь подписали в день... ну вот видите, Соломин, да? С другой стороны автограф.
Да, из царя
Федора. Даже не вклеенный, понимаешь? Вот. Вячеслав Анатольевич его звали. А это у нас Михаил Ульянов, его автограф. Вот такой самодельный девичий альбом, я бы сказал.
Это очень хорошо.
60 тысяч. Так вот, знаешь, там хорошо. Есть автограф дорогому Вячеславу Анатольевичу в день чекиста. Того-то и того-то. По-моему, Олег Павлович Табаков, по-моему, написал. Я не помню. Кто-то из них написал. Значит, Вячеслав Анатольевич у нас был чекист, судя по всему. И вот он собирал. Ты видишь, да? Вот. Уважаемому Вячеславу Анатольевичу, Любовь Соколова, автограф.
Ух ты.
Вот, ребята, один экземпляр, 60 тысяч на shop.diletant.media. Вот, просто это вот такая редкость, я хотел ее на аукцион.
Совершенно замечательно.
Поскольку это он еще, да, вот.
Да.
Так что много можно книг
очень
получить.
Много, и Никита Сергеевича заказывайте.
Андропова.
Да. Никита Сергеевич, я кровно заинтересован, потому что я очень полюбил эту книгу, когда ее читал, чтобы написать там небольшое вступление к этой книжке. Большая честь для меня была. И я эту книжку очень полюбил. Это совсем не родственная книга.
А ты читал?
А как я мог вступление, не читая?
Ну, ты же порывистый, мы же выяснили.
Нет, не до такой степени. Я порывистый до той степени, что я полюбил эту книжку. И я считаю, что здесь Нина Львовна, замечательно разделяя свой взгляд как историка и как родственницы. Как родственницы.
Почитаю.
Она даже шрифтом это разделяет, и это очень интересная книга.
20 числа.
Не могу не сказать, что прекрасно совершенно идет то, что мы когда-то упомянули казахстанские карточки.
Так.
Замечательный. Прекрасно идет. Мало того, что много знакомых, но и незнакомые нам писали, когда мы говорили, упоминали очередной раз. Есть условия, должны быть условия.
Это виртуальная карта.
Прямо на экране. И пластик можно получить. Пластик можно получить. И можно платить за все.
Надо сделать.
За все Амазоны и Амазонки.
Серьезно?
Вот,
и Амазоны, Netflix?
Да, ну, и Netflix, и... Да, не скажу фиги. Да, не скажу.
Про видео.
Да, за все можно, что и, например, кто кого интересуется, за Adobe, мы Acrobat, например, мы когда с PDF-ами работаем, вот, то за удобные инструменты. Ну и вообще это хорошее дело, очень быстро оформляется и очень любезно, как пишут. Так что смотрите, у нас должно быть... Здесь все данные о том, условия есть льготные для тех, кто с нашей подачи эти карточки будет оформлять себе. Так что это хорошее дело, да. Так что вот так. Через 20 минут, уже меньше, да?
10.
Через 15 минут у нас будет Григорий Алексеевич Явлинский. Вот, с чем связан потрясающий Денис спрашивает. У Дениса всегда дивные вопросы. Запрет Инстаграма в Турции.
Не знаю. Знаете, как это последние...
У нас уже все привычно,
последние,
да?
Две недели, Денис, извините, я не следил. Совсем, да, ни за чем почти. Кроме обмена, конечно.
Вот Вазген из Киева, 25 лет, задает вопрос, которым мы задавались очень много лет. Я помню, что мы с Ольгой Старовойтовой это обсуждали, когда говорили о Галине Васильевне. Скажите, пожалуйста, проведение люстрации в 90-х оказало бы сильное влияние на текущее и настоящее?
Не знаю. Я по отношению к люстрации вообще скептичный человек в том виде, в каком она все время декларируется. Я не изучал, но читал много про люстрации. Например, Вацлав Гавел, будучи президентом, 2 или 3 раза накладывал вето на закон про люстрацию. Да? Это вопрос, ну, как любой инструмент. Атомной бомбой жахнуть или скальпелем? Топором или скальпелем? Топором или скальпелем? И, кстати, вот в этом фильме «Непрошедшее время», по-моему, там есть маленький кусочек в 3-й серии про люстрации, где Галина Васильевна...
Кстати, тебя спрашивают про этот фильм.
Да-да. Галина Васильевна как раз говорила про люстрацию, что все члены райком, фавком, ЦК, КПСС, и никто не задает вопрос. А Ельцин? Президент Ельцин? Кандидат в члены Политбюро? Первый секретарь обкома? Он тоже должен попасть под люстрацию? Секундочку. Да? То есть это очень тонкая история, обсуждать ее можно. В некоторых странах говорят, там, учителя должны попадать под люстрацию, наберите новых сначала, воспитайте. Это вопрос дискуссионный, и я думаю, что надо внимательно посмотреть, как люстрация проходила в разных странах, как она смягчалась, скажем, в Болгарии. Нет однозначного ответа. А про фильм что? Про 3 серии скорее плюс, 4-я скорее минус, которую я вчера посмотрел. Там, кстати, и про залоговый аукцион, и про ваучеризацию. Но мне показалось, что она сделана, я Визенбергу скажу, плохо с точки зрения моей, потому что между ваучеризацией и залоговыми аукционами ни слова про чеченскую войну, да? Ни слова про 93-й год. Я понимаю, он хотел вынести отдельно. Но если ты рассказываешь, что вот у тебя, значит, там перепутан тайминг. У тебя ваучеризация при Гайдаре, а залоговый аукцион при Чермановырдине. Почему это не говорится? Черномырдин у него появляется после фильма залоговых аукционов. А он был председатель правительства, вообще-то. Он был командиром Чубайса и Коха, вообще-то. И для меня это кажется неправильным. Это невнятица. А между, повторяю, ваучеризацией и залоговыми аукционами чеченская война, начало чеченской войны, то есть сначала путч 93-го, потом чеченская война. Но как это можно выносить за скобки на следующую серию, видимо, я так понимаю. То есть мне кажется, это неправильный был подход. Ну, хорош давать режиссеру, как бы. Но я уже посмотрел эту серию, меня она скорее ввергла в негатив, чем в позитив с точки зрения образовательной. Я же говорил, что этот фильм образовательный, в отличие от фильма «Победителя». «Предателя». «Предателя», да. В отличие от фильма «Предателя», который пропагандистский, это фильм образовательный. Так вот, 4-я серия необразовательная. Необразовательная. 3 образовательные.
А какая?
А никакая. А никакая. Вот рваное, понимаешь, рваное полотно, где нарушена причинно-следственные связи. А почему-то вдруг, почему вдруг бюджет 95-6 года с такими дырами? А потому что чеченская война, ну там ни слова. Ну, конечно, там есть плюсики, там Потанин говорит, например, который обычно не говорит. Очень интересно.
Само по себе интересно.
Само по себе интересно, да. Но все это как-то бегом-пробегом у певчих ярче. про залоговый аукцион могу сказать. Занимательнее.
Ладерила спрашивает.
А Явлинского нет. Как можно без Явлинского, который являлся противником, вот как это можно было делать, когда у вас именно экономическую часть, ваучеризация и залоговый аукцион?
Ну да.
Как можно? Он же есть в других сериях у вас. Как это было можно?
Ах, есть у других.
В других есть. Да, так, но... Если бы его не было, понятно, ребята, не захотели. А тут-то он был.
Ну, понятно, да. Ладерила спрашивает, товарищ Бунтман, товарищ. Я вас узнаю по этому обращению, товарищ, хоть и под другим ником. Поделитесь ссылкой на казахстанские карты на экране.
Внизу, да?
У нас где-то там внизу или QR-код есть специальный.
Да, внизу ссылка стоит.
Один из QR-кодов должен стоять.
Нет, ну он внизу под экраном, я думаю.
Да. Вот. Нету ничего в описании. Да есть, дайте ссылку. Ссылка у нас должна быть.
Давайте мы поставим.
Быть.
После
сейчас не стоит.
Ну,
после
скажем,
эфира
поставим.
Ставим, да.
Вот здесь Илья из Москвы, 43 года, озадачивается таким вопросом. Поставкой России оружия хуситам в Йемен и после давления США ее отмену.
Ну, а что за мнение? Ну, у вас такое мнение. Ну, что я должен про ваше мнение сказать? Огромное число ударов было нанесено по российским судам, плавающим под другими флагами, хуситами. Вот это я вам могу сказать. А у вас мнение другое, Илья, имеете право.
Вячеслав, 32 года, из Иваново, спрашивает, как вы думаете, есть ли предпосылки, что спецслужбы захотят добраться до бывших политзаключенных?
Мужику, предпосылки. Есть ли указания? Думаю, сейчас нет. Исключать не могу. Но это же всегда очень большие риски. Это всегда... Смотрите, мы знаем, до кого добирались в Европе, ну вот, до смерти спецслужбы. Они добирались до тех, кого Путин считал предателями. То есть тех, кто брал на себя какие-то в своей жизни обязательства, а потом их предавал. Литвиненко, который был сотрудником конторы, Скрипаль, который был сотрудником конторы, если говорить об обмененных, Скрипаль. История со Скрипалем. И который брал на себя обязательства, когда их меняли, не участвовать там в борьбе против российских спецслужб, а потом стал читать в НАТО лекции про это дело. Так объяснялось, во всяком случае, да? Но я бы не исключал ничего.
Неужели у всех YouTube показывает? Как вы смотрите
часть? Я не знаю, у всех или не у всех. Но вот у меня, например, на компьютере, на деске YouTube висит, а в телефоне работает.
Ну да, но у меня, так как у меня только ноутбук вот этот, и телефон все работает.
Да.
Иногда так чуть-чуть задумывается, когда загружает.
Проверьте на телефон.
Да, да. Все-таки в итоге, кто в целом инициатор обмена? Какая страна?
Американцы.
Американцы. Так. Да, вы правы, Лилия, что вчера говорили, ребята, тогда, и Илья Яшин говорил, что вот порыв этот вернуться, я бы сразу и так далее. Но вот это соображение, то, что это может отключить всякие обмены дальнейшие,
да.
Вот это было очень
важно. Но Илья это вчера сказал.
Говорили. Да, об этом они говорили, да. Вы правильно это подчеркиваете, Лилия, подчеркиваете, что это было сказано во время пресс-конференции. Так, ну или через VPN тоже можно смотреть, да. Вообще, вот это, как ты думаешь, это замедление, оно приведет к отключению?
Понятия не знаю. Это гадание на карте. Или будучи, я уже 3 года слушаю про отключение YouTube и уже давно махнул рукой. Ну,
сейчас сам
так же, как про мобилизацию.
Сам Хинштейн сказал.
И про мобилизацию говорил. Все. Отключат, значит, будем по-другому делать.
Так, ну что ж, дорогие друзья, мы вам напоминаем, что у нас есть и новый дилетант, и альбом с фотографиями, кстати, спрашивают, а вдруг объявится наследник его?
Мы его официально купили, у меня чек сохранился.
Ну, понятно.
Значит, я как это приобретатель нормальный, вот это я напоминаю только что вышло, да, сейчас мы ее Григорию Алексеевичу покажем. На dilettant.shop. Там еще немножко осталось альбомов по искусству. Там, кстати, среди лит-памятников жизнеописание Плутарха есть. Есть Фукидид.
Так.
Есть история Рима. это из литпамятников, там осталось штук 10 разных.
Какая, Момзан у них была?
Момзан, да. Момзан стоит, Феррара стоит, да. Так что заходите, там есть, посмотрите, что есть. К сожалению, великие художники, о которых Ира говорила, закончился. Но мы попробуем найти еще коллекцию и поставить их. Всего вышло 50 альбомов, мы попробуем вам их поставить. Но смотрите, что там осталось. История Франции, история искусства Франции стоит там. Ну, заходите, смотрите.
Да, Пьер Паоло Пазолини, да. Тот самый, да, именно, как вы здесь спрашивали, итальянский кинорежиссер. Но он еще крупный поэт, еще ко всему был. Вообще, это очень крупная фигура, Пьер Паоло Пазолини. И предзаказывать, да, можно книгу Нины Львовны Хрущевой «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Это я очень вам рекомендую. Все, мы с вами встречаемся через 5 минут на этом же месте, но в расширенном составе, то есть будет Григорий Алексеевич Явлинский.